Всем привет! Продолжаем обсуждать вот эту замечательную книгу «Капитал» Карла Маркса. А в гостях у нас опять Михаил Хлёстов. Михаил, привет!
Приветствую, Клим!
Так, переходим мы к процессу обмена,
да.
Ко второй главе.
Да. Мы прежде говорили, Маркс говорил о товарном фетишизме. Вот, и он тему эту пытается развить. Начинает он с того, что товары поставляются на рынок и там обмениваются. Но на самом-то деле очевидно, что делают это не сами товары, а это делают товаропроизводители, которые их выносят. Вот. Они приобретают в собственность чужие вещи, вот, и при этом отчуждают собственные. То есть необходимым условием товарообмена является наличие частной собственности. Вот. И тут возникает как раз соответствующее понятие отчуждения, которое в дальнейшем будет у Маркса развиваться очень сильно. Владельцы этой частной собственности, как бы каждый раз совершая сделку, они совершают своеобразный юридический договор в разных формах и выступают, ну, собственно говоря, как юридические лица. То есть они на себя надевают определенную маску. Это не Вася, Петя, которые там друг с другом там какие-то личностные. Это просто вот продавец и покупатель. Это две общественные функции. Вот. И при этом и тот же продавец периодически выступает в качестве покупателя и, соответственно, наоборот. Ну, то есть продавая, ты лишаешься своей вещи, ты ее отчуждаешься. Но вместе с этим, надевая маску, то есть продавца или покупателя, человек отчуждает при этом и часть своей личности. То есть я еще раз повторяю, что Маркс – это прежде всего о взаимоотношениях людей, которые проявляются через товары. Отчуждение, ну, с разрастанием этого процесса обмена, его доминированием, становлением главным в обществе, то есть это отчуждение становится, ну, то есть главным, доминирующим.
Тут нужно немножко оговориться,
да-да-да.
Уточнить, почему отчуждается часть личности человека. Скорее всего, потому что, например, если даже продавец, который продает товар, будучи его производителем, ну, это самое примитивное, сам наточал сапог, сам их и продал. Человек потратил часть своего личного времени, часть своей жизни на производство этих сапог. Таким образом, уделяя эти сапоги кому-то, он таким образом уступает ему часть собственного проведенного личного времени, причем очень большую часть.
Да.
Таким образом, это первая начальная форма отчуждения, самая вообще, которая ранняя, которая только может быть. И, в общем, достаточно безобидная в общественном смысле.
То есть только через свой товар он может как бы реализовать свою личность. То есть, ну, это тоже вроде бы вполне нормально, да. То есть, там,
таким образом, он проявляет свою общественно полезную функцию.
Да, да,
ту или иную.
Когда деньги становятся всеобщим эквивалентом, соответственно, то они становятся той же общественной функцией. Вот. И, в общем-то, это не всегда происходило очень так безболезненно. Вот, потому что вот Маркс тут дает прямо в тексте сноску на апокалипсис, что, кстати, апокалипсис или апокалипсис? Ты как?
Я говорю апокалипсис всегда.
Да,
так, ну, привык.
Хорошо. Он дает цитату, что никто не может ни покупать, ни продавать, иначе как монету со знаком зверя. Вот. То есть, а на самом деле, что за этим стоял? Говорит, что
император Нерон за этим стоял.
Нет,
конечно.
То есть это все. То есть это была достаточно такая это бывшая нация там, пастухов, которые пришли там и занялись какими-то там делами, там строили какие-то города. Но в принципе такая они еще не были.
Это об иудеях речь.
Да-да-да, той торговой нации, которой они стали впоследствии там в диаспоре, когда их разогнали. То есть, соответственно, был натуральный обмен. И тут приходят римляне и говорят, что вот деньги, и только деньги, вот, которые римские, вот, никаких других. И у них вызывает ужас, а как же, то есть, я должен все делать через деньги, через монету. Вот, а на ней еще и изображен какой-то там император.
Такой посторонний бог, самое главное.
Да, да,
потому
да,
что
да,
довольно
да,
быстро этим самым иудеям объяснили, что вы можете молиться кому угодно, а главный бог, он в Риме, это император.
Да, 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 да. Да.
Но они же подумали, что это же их какие-то язычники принуждают вообще к чему-то скотскому.
Да.
То есть нельзя так делать.
Да, но с другой стороны, здесь-то как раз.
В храм-то римские монеты вообще не пускали.
Угу. Ну да, но там как бы эти сикли или шекели тогда, да, существовали, где там. Но они имели чисто ритуальные какие-то.
Не, ну там самое главное, что в храме нужно было чем-то расплачиваться, да. А языческие деньги с языческим богом, да, нельзя было затаскивать никак. Поэтому, конечно, нужно было что-то свое.
Меняло сидели, которые меняли римские деньги, за что их, собственно говоря, и побил Иисус Христос. Там.
Вроде бы.
Да, вроде бы, да. Но здесь Маркс. Вообще тут надо сказать, а. Если уж и решили читать вот эту книгу, а не учебник политэкономии, который там, вот сейчас я прикину, там 130 страниц, там все три тома «Капитала» Маркса изложены, очень
просто. Сжато.
Да, сжато изложены, ну, то есть для того, чтобы советский учащийся вуза усвоил все без всяких… А если решили читать, читайте все примечания и сноски, они порой очень интересны, то есть вот я как бы говорю здесь о том, что тут, кстати, и полно стихов он приводит, и, то есть это такой еще экскурс в культуру. Я дальше там расскажу еще в будущем о очень интересных исторических, то есть как Маркс там представляет викторианскую эпоху, но это будет позже. Ну, как я говорил, что здесь уже Маркс расшифровывает, что золото и серебро, вот, стали такими, что именно потому, что они, во-первых, не портятся, компактны, делимы.
Красивы. Вот,
красиво. Ну, это уже как бы второе. То есть.
Не, обратили на них внимание на золото, на серебро изначально именно из-за их внешних свойств.
Да.
Потому что блестит, редкое, важно, редкое, поэтому можно некий статус подчеркнуть.
Угу.
А уж потом догадались, что они, а, не портятся, б, можно легко делить, обрабатывать элементарно, потому что, конечно, вся эта их денежная функция началась с ювелирных украшений изначально, потому что вот она на царе висит, эта цацка, значит, неплохо бы вот именно из такого материала сделать деньги, а не из какого-либо другого. Хотя, как мы знаем, эксперименты с деньгами, только что мы об этом говорили в прошлом ролике, были из самых разных материалов, и золото с серебром в этом отношении далеко не сразу появились как всеобщий эквивалент.
Ну, там, где его вообще не было, то есть даже люди не представляли его стоимость, они там вот, как куницами
размачены. Да.
Даже до сих пор, по-моему, осталось, да, там это у хорватов куна,
да
денежная единица еще идет от той.
От раннего вот, средневековья. Ну, да. У нас, так как нет своих рудников серебряных, пока арабское и персидское серебро поступало на рынок через великие сначала Волжские, а потом путь варяг в греки по Днепру, у нас свои деньги чеканили. До Святополка Окаянного. После Святополка Окаянного у нас вплоть до Дмитрия Донского наступает безмонетный период. Все считали по этим самым беличьим, куньим, собольям, горностаевым и прочим шкуркам.
При этом, по-моему, Марко Поло писал, да, что Русь – это богатейшее серебряное месторождение, что поскольку это татары, где он был, в татарской столице, туда привозили телеги серебра из Руси. Вот, собранные вот этой дани. То есть.
Ну, это фантастические сведения, конечно.
Нет, ну а то есть там как бы доказано, что был. Ну, то есть ему, наверное, татары рассказывали про эти телеги. И он вот посчитал, что да, это очень богатая серебром страна. Но это уже как бы сильно отвлеклись. Поскольку деньги становятся общественным товаром, вот, на них они становятся также предметом товарного, особой формы товарного фетишизма, то есть денежный фетишизм, то есть погоня за какими-то товарами, в конце концов, приводит неизбежно к погоне за деньгами, вот. И чем больше у человека денег, он как бы ненасытный, он становится все более ненасытным и жадным.
Я, кстати говоря, не помню, это мы с тобой говорили или с Дмитрием Юрьевичем, потому что у меня за последнее время такое количество роликов записано, что начинает некоторые подробности скрадываться о том, что так как люди очень долго не понимали природу денег, долгое время именно деньгами измеряли богатство. И когда оказалось, что богатство состоит вовсе не в деньгах, было огромное удивление.
Это мы в ролике, посвященном экономическим учениям. Это когда революция цен, и золота вроде бы много, а товаров-то вроде бы и не прибавилось, а может даже и убавилось, и люди вдруг оказались тоже, вот как ну, у Маркса о революции цен гораздо позже будет. Значит, дальше начинается глава третья. Деньги или обращение товаров. Вот. Тут Маркс делает оговорку, что пока ради упрощения всех вещей он деньгами будет называть золото. Хотя он уже в следующих томах достаточно быстро перейдет к денежным суррогатам разным. Вот. Ну и даже здесь, именно в этой главе, он уже отойдет, собственно говоря, будет объяснять, как, собственно, вот эти деньги золота превращаются уже в другие варианты. Вот. Маркс выводит 5 функций денег. Вот. Первая функция – это мера стоимости. Не деньги делают товары соизмеримыми, а именно потому, что товары соизмеримы между собой, что в них заключена стоимость, их можно измерить в деньгах. В конце концов, деньги показывают, сколько общественно необходимого затрат труда потрачено на тот или иной товар.
Деньги как мера стоимости есть необходимая форма проявления имманентной товаром меры стоимости рабочего времени.
Да. Ну, я сказал проще.
Да.
Но тут Маркс немного иронизирует над деньгами Оуэна, вот, которые, ну, мы говорили, что он вел биржу, где все считалось по затраченным часам. Вот. Но при этом Оуэн упустил, что тратится это абстрактный труд, а конкретный труд он разнохарактерный. То есть что ему бывает сложный и простой, и тратится на разные дела, и уравнять по прямым подсчёты там грузчик затратил столько-то, а ткач столько-то, это нельзя впрямую сопоставлять эти рабочие часы, ну, как делал Оуэн.
Тут у нас сразу практики крупного и среднего бизнеса, там тут же моментально скажут, что окей, кирпичник потратил, скажем, 5 минут на кирпич, вот, но обменивать-то его будут, например, ну, понятно, через посредство денег, но, например, его будут обменивать на мясо. И вот вы собираетесь сравнить труд мясника и труд кирпичника. Как? Это же невозможно. Или, например, господин кирпичника, человека, который делает компьютеры, то есть конструктора. То есть у них вроде бы по 8 часов оба работают, однако производят настолько разный товар, что их вообще невозможно сопоставить. Товарищи, отвечаем со всей академической откровенностью, сопоставляется не труд конструктора и труд кирпичника, а тот факт простой, что что бы ни делал кирпичник, например, лепил вот кирпичи и обжигал их в печке, чтобы этот кирпич произвести, нужно сначала добыть глину, и труд кирпичника, в труде кирпичника овеществляется труд глинокопа. Точно так же, как труд конструктора, только в гораздо более развернутой цепочке приходит к самому простому. Да. И без этого простого труд конструктора был бы просто физически невозможен, потому что элементарно конструктор должен иметь бумагу на кульмане, на которую он будет все это чертить. Ну, если мы говорим о более архаичных временах. И карандаш, которым он будет чертить. То есть в его работе уже овеществлен труд тех людей, которые делают бумагу и карандаши. Чтобы сделать и карандаш, и бумагу, нужно добыть дерево. И таким образом, без самого примитивного труда лесоруба не будет труда конструктора. Таким образом, мы приходим все равно к единому трудовому основанию, то есть мерой стоимости все равно в конечном итоге выступает всегда труд и только он.
Да. И простой труд, и в конце, в принципе, можно составить реально таблицу, то есть точно не сделал, что, скажем, вот в данных общественных условиях один час труда
конструктора,
да, ну там кирпичника, да, того же равен там 5 часам работы грузчика.
Вывести такую закономерность очень даже можно.
Да, ну и в принципе это и должен будет сделать в любом случае при, там, при движении коммунизма и прочем, то есть составление подобных пропорций, выяснение составления. Вот. Причем, ну, тут еще ну, мы сильно отвлеклись, тем не менее, что такие задачи, в принципе, они с точки зрения экономики разрешимы. То есть, ну, конечно, деньги, они стихийно стали той мерой стоимости, и они стихийно выражают именно те общественно необходимые затраты. То есть, ну, это скорее ближе к Марксу, к марксовским временам, потому что сейчас деньги превратились вообще то, о чем Маркс тогда только начинал писать, появление эффективных капиталов. Вот, и прочих, виртуальные, прочее, то есть дальнейшее, пока он абстрагируется от всего этого, но в дальнейшем, в следующих томах он уже будет описывать и эти феномены, что деньги начинают сами себя отрицать в определенный период. Вот, и, собственно говоря, уже не будут являться, то и отойдут. То есть, когда у тебя есть простое рыночное производство мелких товаропроизводителей, достаточно примитивных, там деньги являются как раз, а дальше это будет по-другому.
Являются важнейшей,
да.
Важнейшей функцией.
Но пока мы вот, рассматриваем меру стоимости, функцию денег. Вот. Стоимость товара, выраженный в деньгах, называется ценой товара. Вот. И когда на бытовом уровне, сколько это стоит, какова цена?
Мы имеем в виду именно цену.
Да, да, всегда говорят цену.
У нас-то мы об этом, по-моему, в первом ролике или во втором говорили, что тут мы находимся в плену нашего языка, потому что в русском цена и стоимость – это синонимы абсолютные, а в немецком – нет.
Да. При определении цены золото выступает как идеальные деньги. То есть, на самом деле, чтобы тебе измерить там, стоимость любого там, предмета, тебе не нужно ни грамма золота, вообще никакой, ни копейки не нужно. Ты просто вот смотришь, вот так как бы знаешь, что кружка стоит там 200 рублей, да? Вот. Или там какой-нибудь завод стоит там миллиард рублей, да? И что ты взял и написал, цена миллиард. Вот. Ты оценил, хотя деньги здесь совершенно не фигурируют. Это просто оценка. Мера стоимости – это сколько стоит товар. Деньги здесь не нужны, это то, что выставляется на рынок.
Ну, собственно, к этому-то мы теперь и пришли, потому что мы даже теперь уже бумажными деньгами оперируем все меньше, но бумажка, она хотя бы чего-то стоит, её нужно нарезать, оттиснуть на ней изображение, то есть там краска, труд людей, которые работают на прессе, вот это все вместе, все-таки в какую-то стоимость овеществлено в бумажке, а теперь какая стоимость у одного нолика и одной единички внутри литрового болвана? Да почти никакой.
То есть вообще никакой,
И ну, все-таки какое-то электричество туда нужно, но все равно это величина, стремящаяся к нулю. То есть за деньгами теперь уже просто не стоит ничего вещественного. То есть это просто конкретно эквивалентная рабочая мера, которая выступает тупо эквивалентом стоимости той или иной вещи или функции.
И дальше следующее, что мы вот определили в рублях, то есть в ценах. Сколько стоит книга, скажем, кружка, сказали, 200 рублей, а вот, скажем, вот том капитал…
1200.
Вот, нет, 1000 рублей он стоит, вот, и, соответственно, мы соотнесли эти цены, то есть мы сказали, это столько, это сразу возникает так называемый масштаб цен, вот, что вообще чего стоит, не только каждый конкретный, а вообще что где чего стоит.
Капитал до 5 кружек стоит таким образом.
Да. Ну, без содержимого.
Да.
Как мера стоимости, деньги фиксируют общественные затраты труда, а часто масштабирование цен, они определяют соотношение товаров к единице, ну, скажем, условной единице золота уже. То есть начинается уже первое абстрагирование. Как бы при этом не варьировалась стоимость золота, она все равно будет выражать, то есть к ней все равно будут относиться, то есть золото. Ну, вот как мы говорили про революцию цен, да, то есть цены возрастали, вот, соответственно, цена золота падала, но при этом цены на товары росли пропорционально, то есть неважно, сколько стоит золото, важно в данном случае меры стоимости, они все измеряются в золотах, то есть стоило там, это стоило там 1 гульден, это 2, да, теперь произошла революция, это стоит 10 гульденов, это а это 20. Да, то есть все равно на самом деле масштаб остался прежним, хотя цена золота изменилась. Вот. Ну, дальше возникает вторая функция денег – это средство обращения. Ну, товарооборот, то есть опять тут такое философское замечание, товарооборот – это обмен веществ внутри самого общества, и Маркс говорит, что будет рассматривать лишь метаморфозы товара в процессе вот этого обмена веществ. Мы уже пришли, что развитие товара, товарного обращения привело к появлению денег. Соответственно, если раньше была формула прямого обмена, она писалась вот таким образом, товар меняется на товар, то сейчас появилась уже новая формула. Товар, деньги, товар. Вот. Это новая формула. И тут товары проделывают очередную. То есть раньше была прямая метаморфоза товара. То есть ты как бы. То есть, вообще
товар был... превращался в товар, да, в другой.
То есть это такой, как бы, метаморфоза, здесь фокус, да? У тебя была кружка.
Метаморфоза, дословно, превращение.
Да, у тебя была кружка, вот, а в руках целая книга. Вроде бы какой-то такой фокус, но это вот то волшебство без волшебства. То есть, а здесь происходит уже двойная метаморфоза. Чтобы получить это, тебе сначала надо продать товар за деньги, а потом купить. Вот, за деньги уже тот товар, который тебе нужен.
Как говорил кот Матроскин, чтобы купить что-нибудь ненужное. Нужно сначала продать что-нибудь ненужное. А, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Ну, Маркс, как бы, он верен тут себе, и он говорит, что несмотря на вот это все за это метаморфозы, все равно стоят все те же рыночные законы. Вот, что колебания цен, на самом деле, они не случайны, не происходит от чего-то такого, как в фокусе. Они, на самом деле, за этим стоит, вот, например, и если на рынке вдруг дешевеет сукно, за этим стоит, как обычно, что слишком много ткачей увлеклось производством сукна. Вот, поскольку оно в свое время было, скажем, в дефиците, вот, или там пользовалось спросом, скорее, вот, и, соответственно, туда качеством занялось много народу, и они перепроизвели. То есть это количественное, что за колебаниями цен стоят как количественные, то есть вот больше стало ткачей.
Количественные изменения в товаропроизводстве.
Так за ним могут стоять и качественные, что ткачей мог появиться новый станок. Вот, и они стали вырабатывать там не один аршин, а 10 аршин за то же время. А поскольку они друг от друга вроде бы были независимы, делали они все стихийно. Но рынок, как вот эти колебания цен, делает при этом этих независимых товаропроизводителей взаимозависимыми, потому что они зависят, что они вместе все это произвели, ориентируясь на рынок, и тут же цены упали. Вот, и они как бы оказались уже в той зависимости от рынка. Как мы говорили про продать что-то ненужное и купить что-то ненужное, здесь распадается метаморфоза на две стадии. То есть, соответственно, деньги – товар – деньги, и дальше – деньги – товар. Что при этом происходит? Вот. Здесь процесс отчуждения продолжается. Вот. Что здесь происходит? Ну, как мы говорили, двойное отчуждение. То есть, уже безликое абсолютно. Покупатель и продавец видели потребительные стоимости и их фиксировали. А сейчас происходит абсолютное уже отчуждение конечное, все превращается в деньги, и деньги становятся здесь ключевым моментом. Чтобы купить или чтобы продать, это уже невозможно сделать без денег, и, соответственно, деньги обеспечивают оборот товаров, и это и главная функция, то есть как средство обращения они являются уже тем необходимым звеном во всем товарном производстве. Деньги при этом дают, благодаря этому отчуждению, совершенно универсальная вещь, что ты теперь не меняешь товар на товар, а можешь купить уже десятки, сотни товаров, в любой, ну, сколько у тебя хватит денег. Товар приобретает здесь, соответственно, две формы. Собственно, товарную, вот, когда у нас вот прямая масса товара, и уже вид денежной формы.
То есть денежное выражение этого,
да,
товара.
Не, ну да, то есть продается товар, с последующим меняется на деньги для того, чтобы это уже потенциально купленный следующий товар. Дальше, конечно, Маркс скажет, что еще и сокровище образуется, но это уже финальная часть. А здесь пока деньги как средство обращения нужны именно для того, что для совершения вот этой метаморфозы. Вот, то есть разделение товара, собственно, уже на две формы.
Это очень просто, на самом деле, понять на простом примере, что вот у нас есть кружка, кстати говоря, если уж мы от кирпичей отвлеклись и стали говорить о кружках, и кружка может быть телом товара, то есть выражаться в товарной форме, А может выражаться в виде 200 рублей, и ты, когда отдаешь 200 рублей за кружку, ты понимаешь, что на эти 200 рублей ты уже не купишь ничего, потому что у тебя вместо него будет кружка. Или наоборот, откладывая некоторое количество товара с целью его реализации на рынке, ты видишь в этом, с одной стороны, да, кружки, то есть их просто потребительная стоимость, из них можно пить. А видишь, ко всему прочему, еще и гору денег, которые лежат на месте этих самых кружек. Да, то есть, да, таким образом товар выступает как дуалистичное нечто.
Да, абсолютно, да. Абсолютно верно. То есть двойственная функция товара проявляется уже здесь, двойственная функция денег. Поскольку все вот это ориентирование на рынок, на деньги, а не, собственно говоря, на непосредственный обмен, о котором говорил Маркс раньше, что будут учитываться все, в этом уже закладывается принципиальная возможность кризисов, пока только принципиальная возможность кризисов перепроизводства. Пока что в локальных областях, то есть Маркс уже потом объяснит, почему происходят они вообще в глобальном масштабе, но здесь уже в этой функции денег, как средство обращения, что товаропроизводители ориентируются на деньги как таковые, к их возрастанию, он может как бы, как с теми же ткачами, которые все сориентировались и перепроизвели товары, которые больше, чем кому-либо нужен. Ну, собственно говоря, заключает Маркс этот раздел, что, собственно, про нехитрым выводом, что деньги-то как посредник в обороте товара, деньги являются средством обращения. И дальше, но в обращении денег возникают достаточно интересные моменты. Деньги, дело в том, что товары движутся по цепочке от одного товаропроизводителя к другому. Ну, скажем, там сырье становится полуфабрикатом, а полуфабрикат товаром, а деньги движутся в противоположном направлении. То есть, ну, то есть, чтобы в конце концов купить, они должны отправиться, прийти к точке зрения там, к сырью.
Вот. Понятно, что человек, который производит кирпич, он должен сначала заплатить денег тем людям, которые на карьере добывают глину, потом заплатить за перевозку этой глины, потом наформовать из глины кирпичей, потом их обжечь. Соответственно говоря, на каждом этапе он будет платить деньги, и все эти деньги устремляются, естественно, к источнику этого самого кирпича, то есть к простой глине. Таким образом, это... на рынке продавец, точнее, покупатель, прошу прощения, продавцу отдает деньги, и деньги движутся в карьер, а кирпичи, наоборот, из карьера к покупателю.
Да. Да, ну на самом деле, да, деньги как бы, и вот это создает определенную иллюзию, что именно деньги движут всем этим делом, а не то, что люди удовлетворяют потребности, что кому-то там нужен горшок, вот, в конечном итоге, чтобы в нем там хранить мед или что-то еще. Вот. Возникает тут иллюзия, что именно деньги заведуют всем оборотом, а не вовсе потребности товаров. Вот. Но тут возникают новые категории. Вот. Купленные товары, они исчезают, а деньги остаются. Ну, то есть, там, вот, произвели хлеб, его съели, да? Вот, там, возобновили, вот, а деньги потрачены, они раз вернулись. И деньги совершают, соответственно, такие обороты. То есть деньги не исчезающий товар, вот, а только обращающийся на рынке. Ну, там можно отбросить все эти вопросы о колебании цен. И возникает формула, которую, кстати, тут Маркс говорит, что это не я открыл, и он открывает общий закон обращения денег. Вот. Открыл его открыватель той же основатель трудовой теории стоимости Уильям Петти. И вот тут Маркс дает большие дифирамбы, делает большие цитаты, и, в общем-то, говорит о его заслугах. И, собственно, до сих пор этот закон, ну, он как бы понят, принят всеми, и он выглядит так: сколько денег необходимо государству, чтобы происходил товарооборот. То есть очень просто. То есть берется сумма цен всех товаров, вот, и считается количество, то количество раз, которое оно было продано. То есть получается наверху сумма цен, количество оборотов. Чем чаще оборачиваются товары, тем меньше денег надо. Вот, ну или наоборот, вот, это та формула, которую, собственно говоря, нарушил в свое время товарищ такой Егор Гайдар. Первым шагом его реформ было нарушение вот этой общепризнанной формулы. Он сразу сказал: сейчас мы кинем кучу денег, напечатаем, вот, и у нас сразу это все завертится, у нас начнет работать наша рыночная экономика на базе вместо социалистической. Вот, и тем самым он подорвал очень глубоко. Вот все это дело. Ну, в общем-то, потом, как выяснилось, Чубайс озвучил, что наша цель была вовсе никакой не подъем экономики, а просто уничтожение
коммунизма.
Да, все это как бы всего, чтобы это никогда не возвратилось. Поэтому мы, собственно, мы знали все эти законы, да. Ну, мы вот сделали так, чтобы.
Это важная иллюстрация на самом деле.
Да, что как просто на самом деле, зная какие-то экономические законы, и подорвать, совершить диверсию в государстве, если ты занимаешь. Вот.
Хотя на самом деле, чтобы понять эту офигительно сложную формулу, нужно знать арифметику так на уровне класса четвертого.
Не, ну это не самая больше. Простая формула, потому что в дальнейшем, когда появится уже будет введено понятие кредита, бумажных денег, то там она будет иметь гораздо более количество показателей.
Она вот. Все равно вернется.
Ну да,
при оптимизации она вернется обязательно к исходной формуле. Да, потому да, что да, это да. Закон. А закон, как мы знаем, есть спокойное в явлении. Потому что явление меняется, а что-то остается неизменным. Вот это неизменное есть закон. Закон стоимости, он вот он.
Да, и, собственно говоря, поскольку оборачиваются деньги, но на самом деле это уже золото, но реально золото здесь, в общем-то, и не нужно. И зная об этом, что здесь они выступают лишь как средство обращения, а не потребительная стоимость, банки могут вполне спокойно заменить все это на банковский билет. Маркс тут же вот буквально сказал, что деньги у меня всегда золото, вот, тут же говорит, что на самом деле из этого делают вывод, что банковские билеты, ассигнации, вот, и все прочее. Потому что на самом деле…
Ну, то есть представители денег.
Да-да-да, представители денег, потому что… Как средство оборота совершенно не важно, золото у тебя или еще что-то. Главное, что это уравненная стоимость, то есть выраженная в деньгах.
Ну, так, тут, если... в общем-то, на самом деле, опять же, очень важное замечание, потому что все эти бумажные векселя стали ходить изначально только потому, что это просто удобнее. Потому что серебро выступало важной меновой единицей, но золото было удобнее, потому что золото дороже, а значит, ты можешь вместо мешка серебряных монет вести маленький кошелек с золотыми монетами. Но как только у тебя совершаются все более и более крупные торговые операции, ну уж тут никуда не поденешься, не денешься никуда, тебе придется вести с собой не кошелек и даже не мешок с золотыми монетами, а просто несколько телег с золотыми монетами. А это просто неудобно. Это раз, а во-вторых, опасно, да. Это два. Ну, в общем, опасность тоже явно неудобство. Но ты вместо этого можешь вести одну расписку.
Да, да, да.
Одну бумажку.
Ну, в общем, первыми до этого догадались все-таки китайцы, которые вели это бумажное обращение.
А потому что у них бумага была. Ну, да. А ни у кого больше не было.
Ну, да, это достаточно тоже ценный был продукт.
Конечно.
Вот, в те времена.
Ну, достаточно вспомнить, сколько стоила книга, напечатанная на бумаге. Это же, в общем-то, был очень дорогой товар. И печатные мастерские в Европе во второй половине конце 15 века это был. Довольно доходный и очень серьезный бизнес, основанный на производстве.
Ну, тогда еще бумага уже была изобретена, это из тряпок ее делали, да, так?
Конечно.
Это уже новый. То есть до этого пергаменты, до этого папирусы.
Вот. Пергамент, конечно, не бумага, а папирус. Папирус, да, нечто похожее на бумагу. Да.
Как пищематериал, все равно же он использовался, да потом еще долго этот пергамент. Ну, дальше следующий раздел это монеты, знак стоимости у Маркса. Собственно, дальнейшим развитием, что золото разделенное, ну, как вы говорили, что золото устанавливает масштаб цен, и, собственно, нужен такой какой-то орган, который, собственно, определяет, оно гарантировано то количество золота, которое есть. Как Маркс говорит, монета золото надевает национальный мундир, поскольку начинает чеканиться государство. И тут же в этом она обнаруживает разницу между внешним и внутренним рынком, потому что у каждого появляются свои монеты. вот, свое денежное обращение внутреннее. Ну, а дальше возникает достаточно интересный феномен, что золотая монета, обращаясь, она, металл мягкий, стирается. Но при этом, ну, то есть, она теряет вес, вот, но при этом отчеканенная, она, зная стоимости, при этом ее не меняется, потому что номинал ее сохранен. Вот он отчеканен.
То есть золото меньше, а стоимость прежняя.
Да, да, да. Вот отчеканено, да, и стерлось там это. И, соответственно, ее можно в конце концов заменить и каким-нибудь другим металлом. Вот, тоже на нем начеканить. Появляются, соответственно, уже серебряные деньги, а потом уже и медные. И, соответственно, золото начинает все больше и больше выводиться из обращения, где-то оседать в каких-то сундуках, а вместо него начинают функционировать его представители, то есть только знаки стоимости, вот, то есть, потому что золото здесь не нужно. Ну, а дальше, соответственно, приход логично уже и государственным, не только банки занимаются там выпиской фикселей там и прочее, уже и государство начинает печатать свои деньги, и это уже вот окончательный тот знак стоимости, уже и золота никакого нет, уже там и серебра, вот просто вот у тебя бумажка, каждый может достать из кошелька и посмотреть, да, вот, что это у тебя могут быть две бумажки одинакового размера, вот, но на одной написано 5 тысяч, а на другой 1000, примерно, хотя затрат на них, ну, примерно одинаково, отпечатать там, ну, может, больше-меньше, но все равно остаются. И здесь вот Марс уже появляется уже принципиальная возможность инфляции, потому что государство может взять и напечатать этих билетов гораздо больше, вот, то есть стараясь покрыть свои расходы.
Ну, этим начали заниматься первыми не государства, а банки,
ну, да, все,
выдавая,
ну,
свои векселя больше, чем, ну, у них есть на хранении золота,
да, да,
ну,
да,
или,
да,
серебра.
Не, ну, собственно говоря, по-моему, даже и китайцы закончили тем же самым, со своими самыми первыми деньгами. То есть сначала они четко следили за тем, чтобы все это было.
Вот, одна бумажка, одна монетка.
Да, да, да. Чтобы это все соответствовало, они понимали, что, что за этим стоит. Но все этим, собственно говоря, кто-то однажды воспользовался. Потому что если есть возможность воспользоваться, то есть, опять же, возвращаясь к тем же экспериментам Гайдара, которые здесь проявились, потому что та мера стоимостей, которая была там советский рубль, и которые вот послесоветские, это были совершенно разные, привели к той называемой шоковой терапии, когда просто всех лишили каких-то накоплений, вот, отторгли гигантские собственности в частные руки, вот, посредством вот просто игрой с какими-то бумажками.
Так. Ну, кстати говоря, наглядно проявилась природа оборачиваемости денег. То есть, с одной стороны, блин, да у нас денег вообще не стало, казалось бы.
Да.
Потому что у нас был нормальный советский рубль, за который можно было очень много чего купить за одну бумажку.
Да, да, да.
Там буквально в течение 4 лет мы получили все эти зарплаты, все миллионерами резко стали.
Да, 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 да.
Зарплата там в 30 миллионов рублей. Вот. При этом это уже были, ну, по большому счету, гораздо меньшие деньги, чем, да, они были в Советском Союзе. При этом, в любом случае, как бы нам ни казалось, что денег не стало, деньги остались все равно те же самые. Просто они очень здорово перераспределились,
да,
с одной половины страны на другую, гораздо более маленькую половину страны.
Да, да, да. То есть именно население, части населения.
Конечно. То есть деньги оборачивались и никуда не девались. Более, да, того, богатство все равно увеличивалось. Просто
об отдельных личностей.
Просто, во-первых, отдельных личностей, которые далеко не всегда проживали внутри страны.
Да.
То есть общая масса сохранилась, она просто некоторым образом была перераспределена.
Угу. Следующее.
Итак, мы от монеты должны перейти к деньгам.
Да. Ну, Маркс тут опять делает.
Кто не понимает.
Да.
Монета — это далеко не все деньги, которые,
да,
могут,
да,
быть.
Да, 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 да. Ну, Маркс тут опять делает очередное обобщение. Товар, который функционирует в качестве меры стоимости и сам, то есть как золото или серебро, или в виде своих символических заменителей, купюры, мелкой монеты, обеспечивает товарооборот, это называется деньгами. Но, при этом говорит, это не все его функции. Что золото, оно вот поступает в обращение, ну, это называется образование сокровищ.
Золото из него выбывает.
Да, выводится. Как, то есть здесь как раз тут товарный фетишизм, денежный фетишизм, он развивает в человеке алчность. Вот то еще, о чем Аристотель говорил. Вот. которая, в общем-то, пределов не знает. И появляется противоречие между количественной и качественной стороной денег. То есть деньги, именно того, что они универсальны, могут превратиться в совершенно любой товар. Как Маркс говорит, вообще совершить алхимическую метаморфозу и превратиться в мощи святых. Потому что мощи святых можно купить за деньги.
Так вот. Точно.
Все можно купить за деньги.
Когда-то это был довольно доходный бизнес.
Да. Количество денег. Это всегда величина конечная. В конечном итоге, сколько бы там триллионов не было бы у США, это всегда определенное количество триллионов. То есть это не безмерное.
Небезмерный показатель.
Да, и тот, кто собиратель сокровищ, он как раз стремится, чтобы это было бесконечное. Возникает такой культ денег, комплексы Криоза известные там в древности, или тот же «Скупой рыцарь», который у Пушкина там описан. Там...
Его нагрудник цел венецианский, его же грудь ему гроша не стоит.
Да. Кстати, очень интересно, тут Пушкин, который тоже читал Адама Смита и там все вещи, он как раз здесь и показал, как, собственно, что молодой сын, что его отец, который там с 6 сундуками золота над ними корпит, как Криос, и этот совершает подвиг из-за того, что он такой же... В нем чувствует себе отца, который тоже из-за денег готов там. Вот.
И ну, собственно, тут Маркс... в народной форме царь Кощей над златом чахнет. Об этом.
Да. И дальше, в общем-то, Маркс говорит, что это вообще приводило к появлению даже в древности культа денег. Вот, и храмы денег, ну там богиня монета, как известно, то есть откуда произошло все это дело. Но...
Ну, а теперь все измельчало, певица-монетка.
Да. Но при этом храм, как оказывается, Маркс смотрит как бы в корень, вот, и не понимаешь, смотри, эти храмы были как на самом деле одним из первых банков вообще, где хранились деньги, ну, то есть там, вот, помню еще знаменитый был фильм «Фараон» в моем детстве, где там царь Египта хотел устроить…
По Прусту.
Вот, и там очень хорошо показывалось там, вот такой там, такая, там, кусочек золота, вот, а вот такое количество рабов, вот такое количество земли. Вот, а потом фараону там приходит и показывает, что запасы Египта золотые, там какие-то пещеры, забитые этим золотом. Вот, а когда вы решите, что время пришло их потратить, а это вот решит коллегия жрецов. Ну и все это накопление, Маркс смотрит в корень и говорит, что вообще-то это накопление вроде бы нарушает определенные законы противоречия. То есть накопление богатств происходит без последующей продажи. А дальнейшее это приводит к неудовлетворенным потребностям. Он как бы проецирует это стремление уже в производство, вот, уже в эксплуатации, даже в древности, что, собственно говоря, чтобы накопить эти богатства, дальше следует то, что заставляют рабов, то есть те, кто там разными способами зависит, работать интенсивнее, больше. Вот, увеличивать рабочее время, вот, отнимать все больше и оставлять и все больше необходимое. Хотя на самом деле эти средства-то, в общем-то, аккумулируются для удовлетворения там, как Скрудж там тут же. А, этот был еще Скрудж, который у Диккенса описан.
Эбенайзер Скрудж.
Да. Описан именно вот этот комплекс. Скруджи, который все это копил диккенсовский, а сам-то этим вообще и не пользовался. Вот. Хотя из всех стянул соки, там всех это просто вот как вампир такой сосал. За всем этим, за вроде бы частными такими, в общем-то, болезненными проявлениями, Маркс видит общественную сторону. Вот. Прежде всего, чем больше у товаровладельца сокровищ, тем, как мы говорили, вот это связано с товарным фетишизмом, тем больше его общественный статус. Вот у меня там я миллионер, а я мультимиллионер, да, а я вообще миллиардер, да, то есть, хотя на самом деле-то они там, ну, сколько ты яхт не построишь, ты все равно там во всех своих имениях не побываешь, на всех яхтах не покатаешься, все равно ты как бы ограничен во всех этих. Но все эти яхты Абрамовича, они являются таким, в общем, понтами, показателем такого статусного.
Ну, это кто не понимает, это то же самое накопление денег, только в другой форме, потому что деньги тоже товар всего лишь.
Ну, да.
Таким образом, можно накопить 50 сундуков золотом, а можно 3 яхты накопить и 20 дворцов. И, в принципе, это одно и то же.
Да, то есть совершенно верно, как говорит Маркс, что сокровища превращаются в предметы роскоши, вот, которые тоже являются каким-то вложением средств. Но за этим, Маркс дальше раскрывает, что за этим вообще-то стоят еще более глубокие процессы. Оборот капитала не всегда ровен. И вообще товарооборот, он и знает и взлеты, и падения. Когда существует застой, вот, значит, они выводятся и лежат себе, то есть, таким отдельным капиталом. И эти, как бы, появляются лишние деньги, они оседают в виде этих сокровищ. А когда вдруг возникает бум, всех стремятся, как бы, нажиться побольше. И тогда эти сокровища, которые лежали там мертвым грузом, ну, вновь вводятся в виде золота того же. То есть, настал удобный момент, я лучше там продам всю эту свою недвижимость, срублю денег, а потом, когда недвижимость упадет, я уже буду владеть гораздо большим. То есть, на самом деле, за этими, как бы, комплексами Маркс видит достаточно глубокие вообще глобальные макроэкономические модели, как сказали бы сейчас, что сокровища являются тем резервным фондом. Ну, я уже говорил, что сейчас, что, как бы, люди, даже простые люди, они откладывают там на черный день, на похороны, на все прочее, то есть это всегда существует определенное стремление иметь определенный резервный фонд, но вот при капитализме оно приобретает такие совершенно, ну и всегда на самом деле оно приобретает совершенно невероятные формы, стоит там кому-то обогатиться, тут же начинают стоять дворцы, храмы там, Людвиги Баварские всякие там, Нойшванштайны.
Чего ж там говорить про Людвигов Баварских, вот посмотрите на капиталистов, которые с чего начинали в эпоху становления своего капитализма, начинали с показательной скромности, с показательного трудолюбия, то есть нужно, чтобы все видели, что ты очень много работаешь, и поэтому у тебя столько денег и материальных средств, при этом ты одеваешься в скромное черное сукно, никаких украшений. Свободное время, если есть, пошел в кирху, в протестантскую, помолился, да, послушал проповедь и снова начал работать. Ну вот уже вот все, уже 18 век, и вот посмотрите на дворец Ротшильдов. Это, ну, конечно, это не так круто, как Версаль, но, в общем, вполне уже сопоставимо. Спрашивается, зачем вам этот самый Версаль? Вы же только что, буквально только что, ваши кореша и основоположники говорили о том, что человек капитала – это человек труда, который постоянно работает и никак не выносит вот это все на общественное обозрение, просто потому что зачем это выносить? Это же можно и нужно в обязательном порядке вложить в производство. И вот Ротшильды посчитали возможным, а люди были умны, прямо скажем, посчитали возможным вывести из собственного оборота чудовищные средства, которые, ну, просто сопоставимы с бюджетами некоторых королевских семей, причем не самых бедных королевских семей, вывести из оборота эти средства и вложить в предмет роскоши, то есть во дворец, при том, что этот дворец для проживания-то он не нужен, он, понятно, зачем был нужен королю Франции, потому что он жил со двором огромным, этот дворец – это натуральное место, где живут все его придворные, это конкретная потребительная стоимость, которая должна была именно в виде некой функции общественной, а тут какая функция, кроме того, что это, во-первых, ну да, заморозка средств в виде некого сокровища, в виде накопления, ну и, конечно, пускание звездной пыли в глаза, что какие мы богатые, можем вообще в легкую вот так вот обкарнать собственный оборот, построить себе вот такой вот дворец, при этом дело вроде как даже и не пострадает.
Ну, тут Маркс вообще как бы затронул такую, как бы, нерв эпохи, поскольку, ну, один из популярнейших параллельно вышедших тогда романов – это «Граф Монте-Кристо»,
так точно,
который тоже начал с того, что он, ну, там, можно сказать, честным путем обзавелся гигантским сокровищем, и потом стал пускать всем вот эту пыль в глаза с целью для того, чтобы осуществить свою вот эту месть, свою там за себя поквитаться, вот, со всеми рассчитаться, но при этом он ведет себя как тот же Ротшильд, который там покупает всякие дворцы, все прочее, прочее. То есть это было, ну, то есть это очень актуально было. Ну и актуально, да, это сейчас, но И сколько это было описано в романах, там, например, всяких великих Гэтсби и прочее, то сейчас, я не знаю, делались что-то подобное. Вот.
Кстати, очень хорошо про дворец показано в фильме «В отель» с Жераром Депардье, про знаменитого повара в отеле.
Да,
когда во дворец принца Конде прибывает король, и вдруг выясняется, что для королевской свиты дворец тесноват. Хотя он абсолютно гигантских размеров, но свита такого размера, что дворец его уже не вмещает. Там приходится каким-то принцессам вырезать там по одной комнате, а люди попроще, так и по три человека в одну комнату. Потому что в дворце жил аппарат управления государством. То есть понятно, что это и символ государства, и конкретно функционирующее административное здание. Поэтому он должен быть большой и красивый. А вот принц Конде, не бедный человек, потребительная стоимость его дворца не справлялась с возложенной функцией приема внутри короля Людовика Солнца.
Ну, в общем-то, тут как бы хорошо перейти к тому, что, о чем будет говорить Маркс, то есть как бы заканчивая с отелем, что этот принц, он при этом практически не имел денег, но при этом он начал резко занимать огромное количество их, чтобы обеспечить все это праздники этой свиты. То есть и тут эти деньги выступают по Марксу как в новой функции – средство платежа.
Да.
Но Маркс к этому подходит с несколько с другой стороны. Вот, поскольку он с экономической. Циклы производства разные, вот, и, соответственно, циклы обращения денег разные. То есть, чтобы булочнику выпечь хлеб и продать, ему нужен один день. А вот чтобы там построить дом, ну, нужен как год, а то и больше. И, соответственно, чтобы построить этот дом, там большой или тот же дворец, очень много товаров покупается в долг. И тут деньги выступают именно как средство платежа, погашение долгов. Соответственно, возникает такое понятие, как товарный кредит. То есть занимаешь, ну, ты, при этом ты берешь не деньги, а товар, который тебе поставляют, и, соответственно, существует срочный платеж. То есть срочный платеж это не вот сейчас, это в определенный срок надо оплатить какие-то платежи. И, соответственно, вот так один за другим возникает цепочка взаимных платежей, то есть А должен Б, Б должен С и так далее. В принципе, их можно, что иногда и делается, они гасятся взаимозачетом. То есть там один скажет так: ты должен мне, ты должен мне, ты должен мне. Мы друг другу в итоге ничего не должны.
Да.
Вот, но это достаточно.
Переписали долги друг на друга, и выяснилось, что в итоге никто никому ничего не должен. Такое тоже бывает.
Это как такой есть анекдот, что там приехал в какой-то заштатный американский городок какой-то бизнесмен и потребовал себе лучший номер. Вот. Но, говорит, сейчас его надо привести, так вот в порядок там вот. Ну, говорит, я пойду его осматривать, вот я вам дам залог $100. Вот. Он дает эти $100. Тут же хозяин отеля звонит мяснику и говорит, что это. Так, и эти $100 должен, держи. Тот мясник получает и звонит там знакомой проститутке, которой он тоже не расплатился, и говорит, что задолжал, вот возвращаю. А та звонит директору отеля: я у тебя там столько раз это отоваривался, должна тебе $100. Вернулась, вот этот возвращается, говорит: нет, не понравился мне номер, я поеду в другом городе искать. Но в итоге никто никому в городе не оказался должен. Вот, взаимозачетные платежи. Вот. Ну, это, конечно, шутка, но Маркс видит во всех этих взаимозачетах возможность денежных кризисов. Потому что кто-то, все же берут товарные кредиты, рассчитывая, что они построят там тот же дом, и который будет продан там тому-то владельцу. Ну, а вдруг оказывается, что он просчитался, и никто за такую цену дом не покупает. Вот. И, соответственно, вся эта цепочка товарозависимости, он должен объявить себя банкротом. А, соответственно, все, кто взаимодавцы, кто ему дал деньги, тоже оказались, они же в дом вложились, там дали человеку с расчетом. И, соответственно, это возникает возможность уже финансового кризиса в том, что Она уже кроется в том, что, собственно говоря, как только появляется кредит, появляются возможности его кризиса. Ну, то есть, с появлением как денег, функции денег как средства платежа, соответственно, усложняется сама вот эта формула Уильяма Петти. Вот она. Туда добавляются следующие факторы. Сумма цен товаров, она превращается в сумму цен товаров, подлежащих реализации. Вот. Минус сумма цен товаров, проданных кредит. То есть, пока еще не пришло, их можно подождать, деньги для этого не нужны. Вот. Плюс, соответственно, платежи, по которым наступил срок их погашения, и минус сумма вот этих взаимопогашающих платежей. Ну, в принципе, понятно, что все это теперь включено в эту большую стоимость. Внизу все остается все те же количество число оборотов, и опять же возникает уже конечная сумма денег. Как только в экономике заходит речь о макроэкономике, первое, что учат экономисты, это вот как раз вот эту формулу, чтобы знали и не нарушали. Тут Маркс опять возвращается к интересному. Чем больше, соответственно, чем длиннее, больше сумма взятых денег, и чем длиннее платеж, тем больше должно находиться, должно отдать сразу. Эти деньги, это должно где-то храниться. То есть изначально это хранилось как в архаичной форме в тех же храмах, как мы говорили, а теперь они уже появляются в виде банков, вот, и деньги эти хранятся в банках, потому что вся вот эта форма зачетов, она порождает огромное количество денежных суррогатов. То есть, это кредитная расписка, да, прежде всего, да, то есть, ты взял деньги, ты тут же ты составил договор, написал расписку, и она тоже может уже функционировать. Плюс там обязательства банков, векселя банков. И все это функционирует в большом количестве, и они уже сами как сумму денег представляют, как средство платежа уже представляют тоже другое, тоже очередное богатство. Вот, это же мы про акции еще не говорим, но, в принципе, они тоже здесь будут фигурировать, как в дальнейшем у Маркса будут фигурировать, как все вот это уже как денежный суррогат. Последняя функция денег вот, из пяти – это всемирные, мировые деньги. То есть, Маркс говорил, что когда появляется монета, она одевается в национальный мундир, но как выходя на внешний рынок, она опять спрашивает национальные одежды и предстает в этих взаиморасчетах, но это для Маркса было очень актуально, в виде золота, потому что потом появились вот эти свободно конвертируемые валюты, которые обеспечены, как там доллар, фунт и кто там, евро, вот сейчас вот.
Ну, тогда франк, наверное, еще. Да. Говорить про Маркса.
Ну да, но они на самом деле все равно, все они тогда уравнивались по золотому стандарту, и совершенно, то есть, они имели свободный обмен на золото, то есть, фунт, все они свободно конвертировались именно в золото, а не друг друга. Ну и показывает, что, собственно, вот на мировом рынке они деньги, золото развертывает свою стоимость. Но при этом мировые деньги функционируют в двух видах. Это как средство платежа, потому что между странами существует товарообмен, и, естественно, неравных. Кто-то возится больше, кто-то меньше, в итоге существуют те или иные перекосы баланса в ту или иную сторону, и одна сторона должна другой. И погашаются эти балансы как в частном, так и в общем виде именно как раз золотом.
Меркантилисты… Ну, да, теоретики как раз говорили о том, что должен быть в обязательном порядке соблюден международный торговый баланс.
Угу.
Для чего вводились разнообразные комиссии, ну, естественно, да, создавались эти разные пошлинные таможенные сборы, которые, ну, да, парировали, да, излишний товар, привозимый из-за границы. Вот там целая очень сложная система была. А вот, собственно, нарушение, ну как считалось, нарушение торгового баланса привело к войне с Наполеоном Англии.
Ну да.
И, соответственно, континентальные блокады с другой стороны.
Эти деньги, то есть, они, опять же, сводятся как средство платежа, как мы заметили, они в основном сводятся там, к части к взаиморасчетам, срочным погашением. То есть это идет на самом деле на уровне там, или банков расчет, или все прочее, то есть, как таковые. И у них появляется еще новая функция – всемирные всеобщие покупательные средства. То есть, если государству вдруг что-то ему надо, там, вот оно воюет, ему не хватает каких-то там броненосцев. О, сейчас мы купим там в США. Там, да, вот, там даже это как бы нашло даже в истории прямое отражение там, системы «плати и забирай». Она, вот, что, приехал с деньгами, заплатил и срочно уехал. И так золото перетекло из Европы в Америку во время Первой мировой войны. Вот. То есть здесь идет непосредственное. Ну и третья функция – это когда абсолютно общественная материализация богатства всемирных денег – это уже когда идет не о торговых расчетах, а когда идет о непосредственных займах. То есть, когда ценности перемещаются с одной стороны на другую. То есть, это когда субсидии выдает какая-нибудь сторона там, другой, или наоборот, государственный займ делает одна сторона другой, или требует контрибуцию. Вот. Ну-ка, подайте-ка сюда золотишко после этого разгрома, там, как это, Веймарская республика, да, там выплачиваете платежи там, по Версальскому договору.
Да, который не смогла бы выплатить вообще никогда.
Да. Ну, вот, кстати, да, это, по-моему, англичане заплатили то ли в прошлом… А, да, в прошлом году они заплатили последние платежи по Америке по Первой мировой войне. 100 лет понадобилось. Ну, там всего-то сумма была символичная уже оказалась, конечная там где-то. Сколько-то миллионов фунтов, но все равно это 100 лет платежей было, не дай бог.
Да, да. Даже чуть больше получается, да. Да, если от начала считать, от 2014 года. А если от конца, да, ровно 100 лет.
Ну да, ну вот они, наверное, от конца и считали. Вот.
Да, есть... ну, все равно общем... это говорит о том, что такие займы отдать иногда бывает невероятно трудно.
Да. Ну, и вот деньги функционируют, то есть здесь, как бы заканчивая эту главу, подытожим, что, собственно, функции денег, что это, соответственно, мера стоимости, средство обращения товаров, вот, знак, ну, то есть знак стоимости, как средство образования сокровищ, как средство платежа, то есть погашения долгов, и как всемирные деньги. Вот, ну, в полном объеме это, опять же, разобрал только Маркс. То есть кто-то делал это, пытался до него сделать частично, но только поняв, что деньги – это стоимость, которая в них сокрыта до конца, Маркс мог сделать это. Ну, на этом я предлагаю закончить эту передачу, и хорошо. Следующий у нас будет превращение денег в капитал. Отдел 2, глава 4 этой.
Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Так, смотрим и потом читаем. Или наоборот. Может быть, у нас в комментариях в чем-то поправите. На сегодня все. Всем пока.